Здравствуйте, уважаемые слушатели! Привет всем! В эфире Водолаз Радио. Мы начинаем наш сегодняшний эфир. Сегодня будем говорить про поездку блогеров по Норвегии. У нас сейчас в прямом эфире руководитель, организатор, главный егерь и проводник по Норвегии Андрей Шмаков. Андрюха, привет!
Добрый вечер всем. Ну, Саша, как всегда, в своих эпитетах нескромный человек, да, и немножко, конечно, превысил те заслуги, которые я, может быть, добился, да, в этой жизни. Но, может быть, да, где-то рядом. Здравствуйте.
Андрюха, ну, лично для меня ты человек-проводник, и не только для меня. Я знаю, что ты таким являешься для очень многих людей, которых я знаю. Для многих ты открыл вольные путешествия. Лично для меня ты открыл Таиланд, острова Андаманского моря. Ты по натуре человек-первооткрыватель. Ты идешь впереди всех, все разведываешь, узнаешь, где самые интересные места, где самая вкусная рыба. Вот, и потом делишься этим со своими друзьями. Это очень круто. Ты на самом деле очень позитивная, яркая и необычная личность. В общем-то, нет нужды представлять тебя нашим слушателям, потому что все тебя прекрасно знают и по публикациям в журнале «Мир подводной охоты», по твоим видео, по программам на «Водолаз радио». Ну, в этот раз у тебя вообще была такая важная миссия. Ты возил ребят, которые снимали видео, Александра Кондрашова, у которого свой канал на YouTube, который сейчас на первом месте в тематике путешествия. Кстати, ребята, если вы еще не подписаны на канал Александра Кондрашова, очень советую вам на него подписаться. Там будут видеоролики про поездку по Норвегии, о которой мы сегодня говорим.
Сегодня уже вторая часть вышла.
Уже два выпуска, да, на канале. Там будет видео, ну, оно уже есть, и будут еще ролики, где очень круто все это снято. Там и с коптера, и в дороге ребята снимали подводные съемки. В общем, заходите туда, подписывайтесь на канал Александра Кондрашова. Если еще не подписаны, ставьте лайки. Вот. Ну, а мы просто не будем спойлерить, тут мы договорились. То есть, какие-то вещи, которые, да, Саня там заложил как основной мотив этой поездки, мы здесь спойлерить не будем. Поговорим просто про саму поездку, потому что Андрюха давно обещал про Норвегию рассказать. Ну, а тут такой повод, как не воспользоваться-то им. Ну, ладно, что, погнали. Андрюха, ну, расскажи вообще, как ты открыл Норвегию для себя? Начнем с этого.
Ну, Саш, это во всем виновата семейная жизнь, да, все-таки дает она знать, и вот маленькие дети немножко ограничивает, может быть, вот эту свободу передвижения, когда мы были молодые, да, и одинокие. Но, тем не менее, вот повезло так, что живем практически бок о бок с такими соседями, как Норвегия, куда, в принципе, нам доехать там от нашего города 3 часа, да, и мы там уже. А до мест, где уже есть даже трофеи, такие как Палтус, да, там какие-то крупные зубатки, плюс еще 100 километров, там проверенные места такие, 400 километров, это неспешно, там 5 часов, да, при нашем трафике, вообще, как получается, выезд выходного дня. Поэтому летом мы с семьей просто в 5 часов вечера, я забираю супругу с работы, да, садимся на машину и успеваем до закрытия границы там пересечь уже, и в пятницу уже и въезжаем в Норвегию, да, суббота, воскресенье у нас полностью в нашем распоряжении, и вот исследуем ближние такие рубежи, да. Есть, конечно, дальние, туда уже нужно делать отдельную поездку такую, потому что, ну, хотя бы дня на 4-5, потому что день дороги туда, да, там 1100 километров, день обратно уже выпадает, ну и 3 хотя бы там разныряться, посмотреть, да, где места, посмотреть, где рыба. Это вот, в частности, Сальстраум, который у меня сейчас, ну, номер один, да, по плацдарму, охотничьему плацдарму в Норвегии. Это, конечно, всегда место, которое не разочаровывает, всегда чем-то удивляет. Можно гарантировать, что сказать прямо, что там всегда есть рыба, да, хоть, ну, какая-никакая, но есть всегда, да, без рыбы там не останешься, это точно 100%. Вот, поэтому и не стыдно кому-то показать, да, посоветовать, привести. И так вот случилось вот с Сашей Кондрашовым, да, он, причем это на протяжении лет 3, каждая весна у нас начиналась с его сообщения: Андрюха, едем в Норвегию, да, с моей стороны были ответы, там, Саша, да, без проблем, и всегда что-то находилось, занятость какая-то у Александра. Ну что, можно понять его, поэтому без обид.
Да, блин, я не знаю, как он в таком графике вообще живет.
Я просто, да, это просто, конечно, для меня загадка, как человек в таком графике остается еще в том эмоциональном состоянии, каком он всегда есть. Молодец, молодец, человек.
Саня, ты молодец.
И тут вот, наконец-таки, мы даже встретились на выставке, да, там, впервые там пожали друг другу руки уже реально, а не виртуально, да, договорились там, причем это было сказано на камеру, там, со всеми присутствующими людьми, которые были рядышком. Ты, да, присутствовал уже тоже?
Ну да, да.
Как... Вот. И он сказал, что мы едем. Все. С моей стороны, как всегда, было опять, я готов, да, и, ты знаешь, это случилось. Он прилетел с друзьями, и мы... Да, мы шикарно съездили. Я считаю, вообще все отлично получилось. Немножко внесла коррективы погода. Это, конечно, поздняя зима, позднее лето, да, не наступило оно вообще практически еще. Вот сегодня у нас там впервые там 15 градусов тепла резко, а позавчера лежал снег еще, падал он. И такая же погода была на там половину нашего, больше половины даже нашего пути в Норвегии. Если еще на самом таком южном точке, вот с Альстрау, у него там, мы увидели солнышко так и ходили, ну, просто хотя бы в куртках, да, то дальше там были снежные заряды, там вспоминали о том, что на летней резине едем, эти горные перевалы, это просто караул, там, зимой такого не было, ужаса, что там творилось. Но все наградило нас, да, это все это, госпожа удачи, там, шикарными кадрами, контентом, как меня научили ребята, контентом, да.
Снят, ты там, да. У блогеров там понабрался, я смотрю, да, словечек.
Да, да. Я такой теперь, ха, уже можно примазаться, ха, к опыту и к славе их. Но тем не менее, да, все замечательно получилось. Смотрите видео. Блин, вот хочется рассказать, там столько всего интересного было, но нельзя, будем смотреть, да, постепенно выходить. Так вот, по общим чертам. Вот так вот, видишь, семейно начали изучать Норвегию. Постепенно ездить какие-то места там отметать, да, потому что, ну, пустенько, там, два раза уже ничего, где-то ставить там заметки, чтобы вот сюда еще вернуться посмотреть, и они, знаешь, они не обманывали, то есть вот, в частности, есть одно место хорошее у меня недалеко, да, от границы с Норвегией, где, ну, практически там процентов 80 палтус будет, то есть привозил ребят и москвичей там, знакомых из города просто ездили, встречали мы палтуса там одного, двух, ну, вот, брали, да, в поездку. Ну, по крабам-гребешкам там вообще вопросов нету, там от границы прямо как пересек, и можно собирать, потому что на нашей территории это уголовно наказуемо, да, в Норвегии официально разрешено нерезидентам страны двух особей крабов в день изымать, мужского пола, две особи мужского пола в сутки на нерезидентов страны, да. Вот. И продавать тоже нельзя, да, если набрали, то только... Местные жители могут продавать краба. И то там при покупке лицензии там какой-то там такая ситуация.
Ну ладно, слушай, для начала скажи, кто вообще ездил? Давай озвучим, да, этих героев, да, назовем их имена, чтобы все, значит, слышали.
В этой поездке, ну, ты говорил, да, ну, вдохновитель, конечно, был Александр Кондрашов, да. То есть у него были какие-то там такой, ну, план, да, скажем, что нам нужно, да. Какие-то маленькие режиссерские наработки, сценарий, да, можно так сказать, какой-то, да, как бы должно быть, тема нашей поездки, это выживание в Норвегии без денег, да, потом, ну, вот, и он собрал команду, да, как бы меня привлек в качестве гида, да, а так, конечно, организатор был Александр. Также он пригласил Виталия Лахтина, да, с Украины, известного подводного охотника.
Виталик, ты нас, да, слышишь, привет.
Да. Имя и своего товарища Михаила Серегина, который его сопровождает во многих поездках, да, который веселит своими шутками, разговорами и не дает соскучиться вообще там. Вот такая команда собралась из нас четверых. Но она была ограничена, да, и той машиной, которая у нас была в распоряжении, там не всего 4 места. Там были попытки, и не попытки, а какие-то идеи, может быть, привлечь операторов, да, там, может быть, режиссера еще вообще взять, чтобы вообще на профессиональном уровне было. Но пока остановились на таком лайтовом варианте, именно компании поехали.
Слушай, да, классно вы все сняли, там прекрасные получились кадры, и без всяких...
Пока малая часть, ребята, ждите.
А Саня все снимал сам или вы помогали там?
Да, ты знаешь, было, не было никаких вот таких вот четких указаний, да, ты там, например, мне там, ты ведешь машину, ты снимаешь, да, там, Виталик ныряет и все. Был такой лайф, ну, практически стопроцентный. Там чего-то постановочного, чего-то давайте сделаем вот так вот. Я даже, мы планировали, но вот, честно говоря, даже не помню, чтобы реализовалась жизнь. То есть просто каждый час там что-то происходило, что-то меняло, да, и по ходу просто мы это документировали, и из этого рождался контент, вот это так называемый, да. Но единственное, дальше, что уже работает монтажеров, да, режиссера Александра, там, как это выйдет в выпусках, вот. А так вот вся поездка, конечно, это был просто практически, да, стопроцентный лайф такой, что вот есть, что происходит, то так оно и есть. И кто камеру взял, да, кто-то нажал. Там бывало, Виталик возьмет, ну, просто нажмет, подойдет и с какими-то вопросами интересными к Александру, да, спросит, у Михаила, у меня там. Где-то какие-то, я сейчас смотрю, да, уже готовые серии, там видно, я-то помню от всех работы, да, кто камеру держал.
Слушай, ну все практически, у всех, я вот не знаю насчет Михаила Серегина, но вот точно скажу, что Виталик Лахтин — это тоже прекрасный блогер, если на Фейсбуке найдите его, почитайте обязательно его тексты, которые он пишет, это просто вообще фантастика, это вообще гений пера, акула пера.
Это да.
Я прям балдею, когда читаю, вот все, что он пишет, это вообще просто бомба. Ну и у него еще есть на YouTube канал, там тоже очень много интересного про подводную охоту, в том числе там про снаряжение. Виталик, он эксперт в снаряге.
Ой, Виталий просто шикарный эксперт в снаряжении. Я узнал столько всего интересного и нового вот в этой поездке, вот беседуя с ним. Хотя, ну, считаю себя как бы так, ну, уже не новичком, да, в подводной охоте. Есть интересные вещи, которые надо попробовать, да. Ну, век живи, век учись, на самом деле.
Поэтому, короче, у вас там собралась команда каких-то вообще монстров просто. Я не знаю, бедная рыба там это в Норвегии.
Ты знаешь, да, как-то очень грамотно, вот ну, так анализируя, вообще, да, очень четкая команда была. Не знаю, как, может быть, я кого-то раздражал. У нас было все отлично. Там, каждый на своем месте. Там и требовательность Александра, там, да, и ныряние Виталика, там, его готовка, там, Михаил, там, организатор там, каких-то там встреч, экшенов, там, и коммуникации с местными жителями, да. Вот. Ну, я исполнял, конечно, роль водителя, потому что на мне была ответственность доставить, показать места, да, показать, куда нырнуть, где что взять. Вот, я думаю, я справился, а ребята, ну, точно, вот, как бы, кто на себя что взял, тоже было стопроцентное.
Ладно, ладно, мы это поняли уже.
Поэтому я говорю, да, камеру кто взял, не возбранялась там, то есть не ругалась, что, ну, снимает и снимает, все, контент там, я помню, по-моему, что-то потом Александр отчитывался в конце, говорит, что мы терабайтный диск заполнили видео, да, и еще начали второй заполнять.
Слушай, чем снимали вообще, чем снимали?
Да, слушай, картинку сейчас смотрю, на Ютубе-то выходят ролики, да, там уже разрешения какие-то вообще безумные, ну, я ставлю там HD, да, это 1080.
Но там вот. Сонька была камера, я так понимаю, да?
Он снимал с Сонькой, да, я очень много узнал, что это, оказывается, есть гораздо лучшие камеры, чем GoPro, для меня до этого были только GoPro, да, это самое, существовало там.
Ну, вот эта экшн-камера Sony такая вот, беленькая, да, такая, я, да? Открыл глаза. Я не помню, как называется модель.
Да, причем, как выяснилось, она еще, если даже просто без бокса упадет в воду, тоже ничего страшного, да, она водозащищенная сама по себе до 3 там, метров, а с боксом, ну, до 60. Шикарное качество съемки, там, 4К же она снимает, стабилизация у нее, как балансы белого, там очень много всего, и компактная. Ты знаешь, сам форм-фактор больше мне понравился, чем вот угловатая вот эта вот, ну, GoPro-ха, да, квадратная. Вот, и стабильность работы. Да, в основном рабочие камеры были вот эти.
А вот у нас тут в чатике нам подсказывают, мы лошары с тобой не знаем, видишь, камера называется Sony X3000.
Да, да, 3000, ага. Там единственное, что чего-то, ну, как, что, по видео, да, по-моему, не, выводится видео, там, к ней же и часы какие-то есть специальные от этой компании, прям на руку надеваешь, и там видео выводится. Какой-то один минус был, Александр это называл, но все перебивало ее качество, конечно.
Ребята, кто сейчас нас слушает в прямом эфире, вам большой привет. пишите, какие вопросы вас интересуют. Сейчас будем Андрюху пытать тут все выведывать.
Вторая камера, Саш. Вторая камера — это был Sony фотоаппарат, какой-то очень крутой, дорогой, там профессиональный, который использовали как видеокамера, да, фотоаппарат, который использовали видеокамера, ну и по своему значению как фотоаппарат там для каких-то там постановочных сцен где-то сфоткаться.
Ага. С и коптер у вас был, да?
Ну и квадрокоптер, да, там последний Александр заменил его фантом свой вот на новый DJI-View, вот этот компактный такой, будет вообще вещь, конечно. Я тоже, папа у которого двое детей, коптерами болею, смотрю тут. Конечно, интересно, у нас есть какой-то простейший там такой летает, снимает, но тут чудеса компьютерных технологий, там за тобой следует, он возвращается, там едет, летит по точкам, просто красота, конечно. Ну и качество съемки, да, с него. То есть я когда увидел вот эти первые кадры там на перевале снятые машины, просто я там сидел, там
наслаждался. Ага, ну вот Денис пишет, тут у нас в чатике Денис Дробовский, что это DJI Mavic Pro.
Mavic Pro.
А фотокамера Sony Alpha 6500, я так понимаю. Угу, это подсказывает Олег Галяков.
Угу, вот такие вот модели.
Ага. Сколько километров проехали-то вы всего?
Так, проехали на одометре, да, я поставил с нашего города Мончегорска, мы выехали. Ну, с аэропорта там 160 километров не считал, да, забрал ребят. А так вот стартанули с нашего города, точка отсчета, там 3500 мы проехали.
Блин, офигеть. Слушай, а до точки первого заныра сколько у вас была дистанция? И сколько...
1200 километров от нашего города мы заехали. Сначала мы пересекли границу с Финляндией, потому что
Виталика вы забирали, да.
Да, да. Мы забрали. Ну, там город был по пути вообще. Я просто скидывал Александру города, которые мы будем проезжать. Он выбирал, где удобнее, да, и дешевле, конечно, билеты туда купить. И мы забрали Виталика там вот в Рованьеме. И, значит, с нашего города до первой точки 1200 километров. Это вот мы спустились к океану именно к тому месту, где вот надо нырять было.
Сколько ехали-то по времени?
А смотри, мы днем не спеша, утром ребят опоздали, они на самолет забрал с самолета, из города мы где-то выехали в 3 часа дня, вечером там в 22 мы забрали Виталика в Финляндии, проехали сколько могли еще там до часу ночи, встали на какой-то стоянке просто такой, где, знаешь, там один дальнобойщик стоял, там еще один фургон. Ну, у них, надо понимать, в Финляндии шикарные стоянки, да, вот эти, которые в лесу. Они оборудованы туалетом, там, грилем, да, где пожарить можно что-то, какие-то навесы есть, даже детская там площадка, да, и турники были, во, мы еще утром же зарядку делали.
Ну
вот.
Да, красавчики.
Там расположились, готовили какой-то ужин на скорую руку, так как еще Финляндия не считалась началом проекта, да, по выживанию, то есть строго было решено с границы пересечения, да, начинать уже. Вот поужинали там что-то, какие припасы были, поспали, я там всех поднял, утром мы встали, по-моему, около 9 часов стартанули, и вечером мы были в Норвегии на океане, залезли в воду, мы пол первого ночи уже.
Да, ну там светло все равно, что это.
Там было светло, да, было светло, там хорошо в машине, хорошие у меня такие, спокойные ночи, называется комплект штор, завешивается полностью, хоть и высыпаться можно было.
Слушай, да. про аппарат твой все спрашивали, это я помню еще тогда, когда вы только там собирались ехать, на Фейсбуке тебе там писали, там расскажи.
Это... Ребят, будет обзор, снимали отдельно, да, потому что его там уже в Инстаграме он мне показывал, все уже доставали, спрашивали. Обзор сняли мы во всех вариантах, там, во варианте столовой, в варианте ночного сна.
Это будет видеообзор, а у нас будет аудиообзор. Давай, рассказывай, где ты раздобыл вообще аппарат такой?
За этой машинкой я давно следил, я состоял в
Volkswagen. Как называют? Volkswagen, модель Калифорния, да?
Да, это Калифорния эксклюзив, потому что Калифорния обычная, у нее подъемная крыша, и она там без туалета, душа. А эксклюзив у нее жесткий верх, Вестфалия, Калифорния эксклюзив, полное название у нее. Жесткий верх, то есть второй этаж, ходить в полный рост можно всегда. Там кухонная зона, да, отдельно санкомната, да, с туалетом там. С раковиной. Ну, вот такой вот вариант, да. Я стоял в Volkswagen Bus клубе, следил за ней, она была у одного там председателя ярославской фракции у человека. Смотрел, как он ее апгрейдил, там, переделывал, что-то улучшал, перекрашивал. и только мечтал, да. А потом, ты знаешь, как-то в один момент мы созрели, что надо купить кемпер нам. И мы нашли в Санкт-Петербурге хороший вариант, там на базе Фиата сделанный. Поехал я туда. Ну, ты знаешь, вот проведение есть, это такая вещь. Как-то отвело, не смогли там снять с учета с первый день, во второй, в третий. Я говорю, думаю, съезжу-ка я до Ярославля, посмотрю. Сел в поезд там с Санкт-Петербурга, доехал до Ярославля. Мне человек, когда привез на свой участок, открыл ворота в гараже, да, я увидел, я просто влюбился. Конечно, все, сел там.
И... Так, а она продавалась, да, уже в тот момент?
Она продавалась, да, стояла уже на форуме в продаже, да. Ну, человек сделал предложение, от которого сложно было отказаться еще там на месте, и поэтому я сел и уехал, вот. Угу. Ничего не жалею, потому что машина и на каждый день, и уже вы исколесили из ней, и сэкономили денег, и прожили там, где только не жили на ней. Вот теперь, может быть, как-то попробуем, как-то до Испании, да? Какой-то вариант до Испании, может быть, попробуем.
Тут вон Виталик у нас в чатике. Виталик, привет! Пишет, спасибо за твое гидоводство и топовейший бус, который был для нас реальным домом на 10 дней. Что ты там апгрейдил-то в бусе?
Ну, я апгрейдил уже позже, а там вот, ну, до меня уже было, конечно, самое значимое, это замена двигателя, скажем так, не самого сильного из линейки Volkswagen, поставили самый мощный для этой модели, который применил. Ну, нет, самый мощный есть бензиновый VR6, это американский, но это какой-то там эксклюзив и не очень хороший мотор в плане надежности, да, а поставили AXG двигатель. Там со 105 лошадиных сил до 152 поднялась, да, мощность, то есть он очень уверен на обгоне, то есть там вообще без проблем на трассе. А, но я не гонщик, сразу скажу сейчас, езжу круиз, включаю 90-95 там и еду, потому что самый шикарный и расход по топливу получается там до 8,5 падает, да, при такой габаритах, да, вот, 8,5 дизеля,
очень приятно. Какого года он...
Он 98-го года, но вот двигатель поставили новый 2000, так, сейчас скажу, 4-5 лет назад его поставили. Там полностью был на Ярославском дизельном каком-то заводе сделан, ну, как капиталка, да, там называется. Вот. Угу. Поэтому наверное, у него небольшой такой, там было, я брал 120 тысяч было.
А брал ты с тем старым еще движком, да?
Не-не-не, вот с новым.
А, уже прям с новым. Да, за сколько взял-то ты его?
Ну, просили там 1 200 000, за 1 000 000 я его забрал под тем временам. Сейчас стоимость его вот на Mobil D самой простой комплектации 20 тысяч евро стартует. И сейчас же такая фишка есть, что вот продавать надо будет, да, лучше попробовать продать в Германии, чем здесь. Потому что, ну, здесь 20 тысяч евро за такой автобус – это не та сумма, да, которая реально в России. А там стартует голая вообще Калифорния эксклюзив, там без всего. Плюс мы перешли на 16-й диаметр тормозных, да, дисков и колодок там всего. То есть он стал более лучше тормозить. Там был в нем установлен двухзонный климат-контроль, хотя всегда шли максимально, только передний кондиционер был. А сейчас стоит двухзонный климат-контроль. Там люди... Я смотрел, когда фотоотчет, когда его ставили, конечно, такие решения применяли, проводили вот это, и воздуховоды всякие, компрессоры задние устанавливали, ну, много всего, что придумано было, сделано. Музыки там стояло много, по электрике я уже взялся, когда купил, я убрал всю начинку 98 года по солнечной панели, заказал гибкие легкие панели с Китая, да, вот сейчас современные, 200-ваттки. Современный контроллер 5T, уже алгоритма, гелевый аккумулятор большой, да, чтобы этот контроллер работал с этими аккумуляторами. Ну и вот переделал систему вот эту автономную, да, солнечной. И теперь холодильник не проблема, даже без газа от солнца работает достаточно долго. Потом, ну, все заряжается, да, все крутится и работает. Автономки прибавило, конечно, вот это все.
Сколько вы вообще вот за практику твоих путешествий на нем, сколько вы максимум прожили в нем так, по времени?
Сейчас скажу, да. Ну вот это дальние поездки в Норвегию. А, ну ты знаешь, наверное, вот 10 дней мы с Александром Кучебеем прожили, и с его супругой, в поездках по Кольскому полуострову в Норвегии. У нас было 10 дней. Угу. Трип такой, то есть по двум морям на Кольском полуострове и по побережью Норвегии уже непосредственно, да. Это таким тоже нон-стопом.
У нас, кстати, был прошлый выпуск. Ребята, кто еще не слушал, обязательно послушайте. С подводным охотником из Болгарии. Его зовут Василий Атанасов. Он вообще живет все время в доме на колесах. Но он ее побольше, правда. Он в нем живет круглый год. Ездит, охотится в Грецию. И, в общем-то, в нем там и живет постоянно. И раз в год возвращается в Болгарию. Потом опять уезжает. Ты бы смог так, Андрюха?
Я очень поддерживаю в таком направлении, да, на хорошем доме тоже великолепно. Тут даже были безумные идеи, ну надо нам тут переехать в Мурманск, да, купить просто этот прицеп хороший, трейлер, его поставить там на участке на каком-то как временное жилье и жить, пока там не наладится что-то. Ну, жена, конечно, уже сказала, из четырехкомнатной квартиры не уйдет с техникой, со всей, с этой посудомойками, машинками. Уже привыкла к комфорту. Нет, не поддерживает она.
Ладно.
Кратковременные,
да, это не, да, женщины, они это не понимают, эту романтику. Хорошо. Ну, поехали дальше. Расскажи, пожалуйста, в принципе, про Норвегию-то говорили уже, про охоту. Ну, ладно, вот для тех, кто не знает, кто нас сейчас слушает, может, ребята не в курсе, что там за охота-то вообще?
Ну, вот, честно говоря, боялся, что ребятам надоест быстро там на второй день, потому что мои поездки в то место сводились к тому, что ты плаваешь в центнерах рыбы, да, и просто выскиваешь действительно какой-то трофей там один. Либо это палтуса какого-нибудь, там, невзирая там ни на треску, ни на зубатку, ни на сайду, которых, ну, в большом количестве вокруг. Ну, не так, чтобы, конечно, зубатка сидела на каждом углу, но в день их встретить там одну, две,
три. Зубатка это круто, да, считается?
Ну, считается круто, да, хотя, ты знаешь, она не запрещена к отстрелу, но вот все норвеги, которыми мы там встречались, хозяева вот этих каких-то кемпингов, да, там каких-то там баз рыболовных, они нам, ну, видят, что охотники приехали, они говорили, что просьба, у них не приказ, это просьба была, что не стреляйте их. Они, видишь, они возят на них показать дайверов, как туристов. А она же местечковая такая, она живет в своем гнездо, строит там какое-то убежище, пещеру, да, вот эту. И, ну, всегда в каком-то определенном квадрате, да, обитает. И не проблема привести туристов, да, поснимать ее, показать, там, вот сидит-то красивая, вот. А охотники, конечно, не проблема выбить их всех. Ну, не всех, а там...
Вот поэтому-то и вражда идет между дайверами и охотниками-то везде.
И поэтому без проблем мы взяли поесть одну не в том регионе, где они нам говорили, они объясняли, что вот этот островный регион, проливы там вот эти три штуки, да, она приходит на икромет туда, собирается, да, и там икру откладывает вот именно вот в этом месте. А говорит, вот за этим, если она есть, то это уже, ну как считай, что, ну просто рыба в океане, да, пожалуйста, нашел, убей, а вот в детском садике не надо ее.
Слушай, она что, вкусная какая-то? Или я, ну, объясни мне. Я покупал как-то ее в магазине, да, замороженную. А мне показалось, что она такая, у нее мясо какое-то без структуры практически, как пюре такое.
Да, Саша, их там, во-первых, их две есть. Есть же там синяя зубатка, да, есть, блин, вторая какая-то. Вот я их путаю, какую мы-то стреляемся. Вот это вкусная. А она, понимаешь, она питается в том регионе крабами, питается ежами и мидиями. И у нее шикарнейшее по вкусу мясо, прям вот ребята ели, говорят, прям как краба едим, да. Вот я на белом брал, у нее из пуза только крабов доставали мы. Она, то есть, никого больше не брала, там ни ежиков, ни мидий, только крабами питалась. И там просто вообще как морской черт. Вот помнишь, я тебе рассказывал, что по вкусу на лобстера похож, что это вообще ели отличное мясо. Ну, шикарное, она в копченом виде, да, там. И в жареном.
Это у нее такие вот эти зубы, она крабов разгрызает ими, да?
Да, она разгрызает все. Она мидию разгрызает, она ежей разгрызает, там этих крабов без проблем. А крабов она вообще мелких этих проглатывает прям целиком там. Вот. По рыбе не знаю, ну, может, наверное, напасть, потому что она же такая рыба, как рыбовок. Вот. Но в основном вот такие вот эти, знаешь, деликатесами питается, которые дают, ну, такой хороший вкус ей.
Вот мясо. Виталик тоже пишет, очень вкусная зубатка, самая вкусная рыба, что я там пробовал.
Да, да, видишь, вот понятно. Ну, просто, может быть, потому что еще наложилось, что треску-то мало, ну, вернее, все-все, да, когда-то и пробовали, да и ели, да, а вот зубатка не такой часто гость, наверное, на наших столах, вот, очень отлично. У нас только в магазинах, наоборот, она деликатес холодного копчения, это вообще бомба, да. К пиву взять лучше нету такой порезать, зубатки поесть.
Ну, ладно, с зубаткой понятно. Ну, вот в этом рыбном супе, что там еще имеет смысл выбирать? Я когда вот увидел съемки, ну, я еще раньше смотрел, вот что ребята выкладывали, Саня Уткин, вот ты там из поездок-то по Норвегии. Вот действительно ныряешь, блин, выбирай, не хочу, это рыба кругом
да,
плавает.
Да, да. Ну, поэтому вот ищешь, чтобы такой какой-то экземпляр, там, треску, там, от 10 килограмм, да, чтобы вот эта океанская вот зашла, не месячковая вот эта пеструха была, такая, там, до 5 килограмм, которых, ну, массово везде, там, ляг в кусты, и там, если ты минуту лежишь, через минуту, ну, факт, кто-то вылезет и будет смотреть, кто это упал, да, то есть, ну, из трески имеется в виду. Сайд, это как пелагик крутится вокруг тебя, а вот большие такие, да, вот 8, 10, там 13 килограмм сайдины, или люр там, как называют тоже, эти такие, их, как, знаешь, волки, стадо, баражируют по кругу, там нет-нет и врывается прямо в малька, там бывает лежишь долго в залежке, мелкая эта вся окружит тебя прям плотной стеной, и потом бах, такая торпеда влетает, и вот тогда вот стреляешь. Ну и номер один, наверное, это палтуса, конечно, искали. У нас, скажу сейчас, дня 4 было выделено именно, что вот искали только палтуса. То есть мы реально выходили пустые, хотя рыба была, да, потому что до последнего там баражировали, проныривали, шили в глубину там все постоянно, чтобы найти палтуса. Не повезло.
А что вообще в нем такого-то в этом палтусе?
Не, палтус, Саш, палтус реально вкусный, он очень жирный.
Я не пробовал, поэтому, может, глупый вопрос, конечно.
Во-первых, легко разделывается, знаешь, филируется, там просто там сделал надрез, вырезал один кусок, второй, все вообще готовый. Очень вкусный камбал, кстати. Накололи мы камбал, языков взяли, тоже отличное. Вот, то есть просто... Да вся хорошая рыба, но просто на фоне трески и сайды, ну, лучше взять, если есть, это, конечно же, зубатку, палтуса, ну, и если повезет, морского черта, да. Ну, я его брал только... Нет, брал на Лафатенах я один раз, ага, был в том регионе, встреча, ага, с этим, с морским чертом. Ну, тоже редкость это такая. Либо на него надо затачиваться и охоту искать его по дну, там, именно выискивать, вот. Либо случайно какая-то встреча будет. Ну и как бы, конечно, хотели сёмгу, да, увидеть, официально увидеть в воде. Но было действительно еще поздняя весна, позднее лето, не зашло ничего. Даже рыбаков на них стояло во фьордах, где вот обычно они стоят, ловят. Ни одного рыбака не было, то есть не было рыбы хода.
Угу. Скажи, пожалуйста, у тебя есть комплект снаряжения для Норвегии? Отдельный какой-то.
Ну, да или... нет, знаешь, потому что, ну, схожи условия по температуре воды и моих морей, да, и моих озер. То есть в Сайстрауме даже потеплее всегда, там Гольфстрим ближе, там вода, скажем так, 10, возможно, да, а у меня вот в моем регионе, вот на Северной Норвегии, мои моря Баренцево и Белое, там, ну, 2-4-6, может быть. Поэтому девятка всегда и семерка штаны, вот такая. То есть, если хорошо тепло, да, жарковато становится, то есть штаны девятка заменяется на штаны семерку, вот, и вот в таком комплекте.
То есть, по-любому вода будет холодная, к этому нужно быть готовым.
Да, конечно, вода будет холодная, и ты знаешь, даже и термоклин еще может быть там на 8 метрах, там сверху десятка, а вниз упадешь, там, особенно во время прилива, когда холодная океанская вода приходит во фьорды, да, там по низу идет, вытесняя там сверху пресная, да, идет вот эта муарит, более прогретая, ну, опресненная с фьордов, а снизу океанская идет, и там прям как в холодный такой душ попадаешь, там бах, чувствуется, оба,
ну, сколько реально можно вот в такой воде охотиться, ну, не выходя на берег?
Да, ну, 4 часа там можно там на азарте-то.
В девяточке-то нормально, да?
Да, особенно там, если хорошо поймаешь какой-нибудь пик прилива-отлива, чтобы хоть, ну, чуть-чуть себе там поблажки было, потому что по течению-то работать, ой-ой-ой, там, особенно если знаешь какое-то место, вешка там, как правило, да, нужна, до которой нужно догребсти, на нем удержаться, поработать, а потом еще вернуться к берегу. Поэтому лучший наш помощник – это какая-нибудь программа по расчету приливов-отливов, да, то есть смотрим, ловим середину прилива, на нем стартуем, немножко там трудимся, потом все успокаивается, мы хорошо работаем, как раз разновлявшись, да, встречаем стоп воды и на отливе немножко еще поработаем и при помощи этого отлива пытаемся вернуться на то место, откуда стартовали. Ну, как правило, вот так вот планируется охота, да. Если это какой-то такой узкий залив с поворотами, то, как всегда, можно найти обратное течение, да, и то есть используя их, то есть прямое течение использовать и обратку, как просто карусель, да, проехал по обратке в точку старта, вышел на серединку, пронырял, прижался к берегу, опять по обратке вернулся, и так вот, минимализируя работу ластами, да, экономия кислород, поохотиться и посмотреть.
Обалденно, конечно. Но вода, в принципе, такая, по прозрачности очень сильно варьируется, насколько я понял.
Бывает, да, но всегда есть прозрачная, просто она может быть с поверхности быть прозрачной, ты ходишь, не тратишь энергию на шитье, да, это, потому что рыбу палтуса того же видно там на 15 метров отлично, вот лежит он, прям в силуэт его, это уже, ну, не забываем, сразу же его отфильтровываешь от всех кустов, от камней каких-то, да, и падать на него. Либо там это верхний слой, когда вот океанская снизу подпирает вода, а верхняя опресненная уже вот этими множествами рек пресных, которые впадают во фьорд, выходит, да, то есть сверху где-то, ну, может до 6 метров быть муар какой-то там, не очень прозрачный, а потом проныриваешь, и там уже хорошо видно. Вот такой, как у нас на севере, у нас есть вообще мутняк до дна бывает, да. Там, что, например, ну, крабов, чтобы найти, это надо поработать очень. Это прям ныряешь, попал, на него прошелся там над дном, да, сколько смог, и опять наверх. А когда хорошая прозрачная вода, идешь, просто увидел, упал на него. Там у меня ружье, я минимум 110-е беру, всегда вот с ним охочусь. То есть никогда нет той прозрачности, где бы оно было длинное.
Но там не требуется привязка к бую, какие-то слип-типы, там что-то,
ну,
такое.
Нет, слип-типы точно нет, потому что та трава, которая покрыта все дно, это караул будет выпутывать, да, если он там заякорится где-то. И 90%, ну, это выстрел в лоб там рыбе, да. Будь там тот палтус лежащий, да, на дне, там, зубатка там, или треска на интерес подходящий. Единственный вариант, вижу какого-то там такого очень дальнего точного выстрела, это посемги, да, идущие. А этот боится охотника, обходит, и такая осторожная. Причем это в море это еще происходит, да, то есть при не каких-то там речке, где ограничено у него передвижение по ямам, да, по руслу, а и уйти куда угодно, вверх-вниз, влево-вправо, там, без проблем. Поэтому такое просто обычное быстрое ружье, но привязку бы надо сделать к бую, потому что я с буем хочу, чтобы, ну, палтусы есть, ты видел, 180 килограмм, да, ребята взяли, вот, когда там 2 года назад.
Офигеть.
Саша-то Уткин там ездили, ты же видел видео-то.
Да, да. Слушай, а вот может выскочить реально вот что-то такое, не знаю, нетипичное для Норвегии, какой-нибудь тунец там, ну это глупо, конечно.
Мы задавали, да, Виталик задавал такой вопрос Гене Коваленко, да, он говорит, что, ну, по тунцу нет, акул два раза акул видел, да.
Ну акулы-то это по-любому должны быть, потому что все-таки такое количество рыбы должно привлекать хищников.
Не, есть, я видел даже видео, ловлю акулы в Норвегии, человек с берега просто ловит там их. У нас даже на Кольском полуострове.
А какие акулы там могут быть?
Там полярная там какая-то, сейчас скажу, ох, еще ж какую-то называли. А по-моему, так вот норвежская и есть там какая-то.
Ну, она ничего откусить не может там, нужная?
Ну, такие условно не опасные, как обычно. Значит, они же все могут быть. Даже рифовая, это, да, навести.
Слушай, ну так вот, как в тропиках, когда особенно в незнакомом месте ныряешь и думаешь, блин, что сейчас будет, что сейчас выйдет, в каком-то предвкушении. А тут как-то все-таки ты знаешь, да, ну вот будет.
Нет, спокойно. Вот я боюсь, знаешь, чего встретить, что касатка проплывет. Я еще пока эмоционально и морально не готов увидеть под водой вот столь большой объект. У меня люди уже малых полосатиков видели, мои друзья, да, здесь, на севере, когда, говорит, вагон под тобой проходит. Ну, это еще как-то так потом успокаивается, но когда касатка, да, вот это другое. А это вот очень реально увидеть.
В том То есть регионе. К этому нужно быть готовым психологически, чтобы не случилась, да, какая-нибудь неприятность с гидрокостюмом, да?
Абсолютно верно. И ты знаешь, вот у меня боязнь, честно говоря, это засовывать руки вот при сборе там каких-то крабов, гребешков, там, потому что зубатка, я видел видео, как она нападает. Она же сидит, зараза, в засаде, она же как рыба-волк, не зря у нее, там рыба-собака, ее название рыба-волк, она бросается, она защищает свою территорию, и опасный укус это у нее, челюсти, ой-ой-ой, там реально вред руки, конечности может нанести.
Угу. Ну хорошо, ладно, отвлечемся немного от норвежских подводных красот, мы к ним еще вернемся. И давай вернемся к вашим дорожным приключениям. Вы...
Да, краем, вот мы, Михаил, Александр и я, выехали с нашего города с севера, да, Мурманской области, пересекли Финляндию, забрали Виталика, переночевали и с свежими силами рванули в сторону Норвегии. Вот при пересечении Норвегии все было поставлено задача выживать в плане еды при помощи рыбы. Да,
ну есть, ладно, про это не будем, мы как мы с Аней пообещали, что спойлерить не будем.
Нет, это же известно, это же описано. Да,
да, вот. Выжили вы или нет, узнаем из видосов. Вот. Хотя Саня, кстати, к чести его будет сказано, я когда ему сказал про то, что вот программа там спойлерить не будем, он сказал, что да, ребята, не заморачивайтесь там, рассказывайте все как хотите, так что он вообще не парится по этому поводу. Тут больше мы, наверное, сами переживаем.
Там, очень смотрю сейчас, да, вот эти два ролика даже вышли, очень много негативных комментариев по поводу какое-то выживание, какое-то там столько снаряги всего. Ну, да, вот давайте правильный термин назовем. Это, может быть, была оптимизация, да, какая-то путешествия по Норвегии. То есть, конечно, бензин для машины покупался, об этом не говорил, что там на него добудем. Но вот в плане питания, да, жилья вопрос был решен, да, а в плане питания это же ну, каждый день нужно насущно. Одними морепродуктами не пропитаешься, поэтому задача была как-то вот так вот пройти. Не та страна, Норвегия, а в частности это не то время года для полного выживания было, да, то есть ни ягод, ни грибов, ничего. И когда были поставлены задачи и идея нашего путешествия, я начал прикидывать, там, вспоминать свои походы какие-то там в детстве, когда очень плотно занимался робинзонством в наших лесах, да. Ну, нету ничего. Ну, прошлогодняя там брусника найдем, да, в лесу какую-нибудь. Ну, морскую капусту мы сделаем, салат, да, там. Ну, углеводов нету никаких. Ну, белка без проблем, да. А чем закусывать, где хлеб брать?
Слушай,
там?
У нас вот такая фигня была в Индонезии вот в прошлом году. Реально, да. Блин, там нечего было взять, просто потому что мы, ну, утром на завтраке ты там что-то еще успеваешь перехватить, потом... Днем ты на охоте, а вечером, когда возвращаешься в этом маленьком поселочке, уже ни одно заведение, там их и не было практически никаких кафе, ни заведений. И все уже закрыто, и в ресторан при гостинице тоже закрыт. Все. Попросил там, в лучшем случае, разбудил там повара, он тебе рыбу приготовил, которую ты подстрелил. Вот и весь ужин. И мы реально вот этой одной рыбой и питались.
Да, хотя бы рисика, да?
Ну, рисика там, если повезет, дадут тебе, ладно, еще там горсть рисика.
У нас-то нет, все, у нас вот рыба, да и что еще мы смотрим?
Не, ну, кстати, не всегда был даже и рисик. Вот Витек подтвердит. Витек, ты нас слышишь? Подтверди.
Вот, поэтому вот такая вот задача была. Въехали в Норвегию мы, и, ну, начались приключения, да. Но сразу скажу, ни разу, вообще я просто поражен, мы реально ни разу не зашли ни в один магазин. Просто. Это вот, ну сколько ездили, там не было такого. Даже, знаешь, планировали, ну, машину уже экипируем, там всеми продуктами, выезжаем в Норвегию. Все, и то, что-то заканчивается за тем же хлебом куда-то в магазин там. Мы ни разу не сходили в магазин. Первая покупка гамбургеров была при пересечении с границей Финляндии, когда все... закрылись последние съемки, все было, да, команда расслабиться, и в Финляндии на какой-то заправке заехали, и впервые там купили там сосиски с хлебом, да, вот эти так, гамбургеры там, эти, как, хот-доги, во, вот так называется, ага. Но это уже было за пределами проекта, уже все, уже.
Оторвались, короче.
Да не оторвались, так просто, знаешь, такой кулинарный мусор съели какой-то на самом деле. Хотя здоровое питание было все до этого.
Ну, у них, кстати, ты забыл упомянуть, что помимо того, что ты был егерем и...
Я еще им читал лекции.
Ты был еще и экспертом по правильному питанию.
Да, ребятам там читал лекции.
Кстати, ребята, если вы еще не слушали программу с Андреем Шмаковым на Водолаз Радио, где он говорит про спортивное питание, очень советую, послушайте. Лично я для себя открыл очень много нового. И, Андрей, то, что ты рассказал, повлияло очень сильно на меня и изменило вообще мой подход к питанию. Так что благодаря тебе я гораздо правильнее питаться стал и гораздо лучше себя чувствовать.
Шаг так за что... шаг, да. Вот.
Ага. Ну ладно, в общем, что, про дороги-то расскажи, какие там дороги-то?
Ну, да, дороги шикарные, что говорить, дороги ровные, предсказуемые.
Гаишники-то там есть хоть, нет?
Слушай, не видели никого, да, никаких внезапных поворотов, все повороты с внутренним вот этим наклоном, да, с правильным, то есть не выносит, а просто стоишь и стоишь. И с тем режимом разрешенным, который там 80, 90, 100, да, вот ехали, просто включали ту скорость, которая разрешена. Расход вообще порадовал на очень перегруженном автобусе. Автобус, конечно, там даже было до того, что на перевалах под нагрузкой, ну, защита срабатывала, турбина отключалась. Реально очень перегрузили оборудованием всем, не рассчитали немножко грузами. Людей, да, много, первый раз так было. А расход составил там 8,3, 8,5 там был также. Дороги почище, несмотря на снегопад. Иногда были, конечно, влетали мы в снежные, в такие, на перевалах, на самых высоких, прям в сугробы, да, на дороге. Ну что, снижали скорость, да, аккуратно шли. Резина уже летняя была. Вот. И вот по нашему продвижению после Сальстраумена, да, когда мы обныряли там, поискали все места хорошие, показал ребятам, которые я знал, мы переместились на Лафатенские острова. Это уже такой более севернее, да, и более так в океан, так
значит. Это вы уже в Генины где-то владения, да, поехали, да?
Ну, там, во-первых, была точка, которую я предложил, которая мне очень нравилась, и куда я впервые, моя нырялка, где была в Норвегии, это было там. Там был, есть у меня такой интересный мост хороший, где мы встречали все. Мы брали там палтуса, зубатку, треску, сайду, морского черта, и там постоянно были встречи с семгой. Вот, и по счастливой случайности рядышком оказалась база Гены Коваленко, да, он нас пригласил в гости, мы заехали туда к нему, тоже на его угодья посмотрели. Угу.
Ну, про Гену нужно обязательно сказать. Ребята, Геннадий Коваленко, это эксперт по Норвегии, человек, который там постоянно живет, организует сафари и рыбалку там, я так понимаю, тоже. У нас он два раза был на Водолаз Радио, послушайте обязательно с ним программы. Есть фильм очень хороший, который снимали в том числе с участием Геннадия. И есть очень интересный выпуск, Гена эксперт по плавсредствам для подводной охоты, для дайвинга, для рыбалки. И он очень, очень интересно рассказывал именно о плавсредствах, которые можно безопасно эксплуатировать в условиях суровых норвежских вод. Очень хорошая такая информативная программа. Вот. Ну, как там Гена?
Да, Гена просто вообще красавец. И в плане приема, да, гостеприимства, инструктора, гида, это все на высоте. То есть я подробнейшего инструктажа не видел, не слышал нигде, да, когда тебе объясняют, вплоть до того,
а как... ну как это выглядит? Он так говорил, что там, да, инструктаж. А, как вот выглядит прям... инструктаж в исполнении Гены? Что он говорит-то?
Очень ненавязчиво, очень все грамотно, по полочкам, технично и понятно, да, вот так вот, что, ребят, вот подходим, выходим так, чтобы не было этого. Подбор, сбор охотников, вот на такой основе, да. Причем у нас было, ну, четверо, да, ныряющих, все ныряли. И все, всех следил и грамотно расставил. Двух там на одном склоне, двух на другом мысу. Встал так, чтобы всех видно было. Поэтому четко знал в данное время, в данный прилив-отлив, ну, момент прилива-отлива, где что есть. И возил нас вот именно туда, где больше вероятность встречи с рыбой. Хотя мы опоздали на самое вкусное время, да. Надо было нам появиться до первой половины дня. Но мы опоздали на паром, поэтому опоздали немножко. Позже приехали. Но, тем не менее, нашли рыбу. Правда, без палтуса опять. Ну, было.
Слушай, Андрюха, кто у вас вообще был главным рыбозаготовителем-то?
Ну, Виталий, конечно. Виталик? Это человек, блин, вообще.
Ну, блин, а ты как уступил первенство? Знаешь, у вас было с Виталиком соревнование, нет?
Я уже спокойно был вообще ко всему, к этой рыбе, к этим нырялкам.
Мне было... Так и спокойно. Я помню, как мы с тобой в Таиланде-то охотились. Ты тоже так спокойно все там... Позже всех выходил в море, там с семьей время проводил. И как-то так вот невзначай, ненавязчиво раз-раз и выиграл соревнования тогда.
Ну да, бывает. Нет, ну тут вообще был
Ребята, Андрюха превосходный охотник. Не слушайте, тут он сейчас будет сейчас тут скромность свою демонстрировать. Он прекрасный охотник, и я знаю, что он в Норвегии наверняка там может фору дать многим. Так и как же Виталик-то тебя? Он же первый раз в Норвегии.
Да, он первый раз в Норвегии, и молодец. То есть он первый одевался, позже всех выходил. Он нырял всегда во всех местах, куда мы приезжали и где были условия, да. То есть кто-то уже под конец уже так уже не переодевался в костюмы, да, а использовал, играл роль оператора наземных съемок, да. А Виталик нырял везде вообще. Я говорю, у меня была очень спокойная ситуация в плане, что нырнуть и стрельнуть что-то, потому что я, ну, практически все видел, да, уже и ко всему готов был, уже пройденный этап. Я очень ответственно подошел просто к этому мероприятию, поэтому мне надо было обеспечить наземное все передвижение, локации, да, какое-то там обустройство лагеря нашего, потому что, ну, все-таки машину перевести из режима езды в режим там остановки на ночь, да, это, ну, и время нужно там разобрать столики, там поставить предпалатку, там собрать, там что-то сготовить, да, может быть, там где-то вилки приготовить, там помыть посуду, такого плана. Ребята занимались, кто хорошо снимал, тот снимал, кто хорошо нырял, тот пускай ныряет, для кого это в новизну было, пускай он наслаждается этой новизной, да. Когда уже, знаешь, было сложно, смотрю, что-то и без рыбы мы, ну, тогда заходил в воду и помогал, да.
Дайте дорогу папе тогда, да, говорил?
Да.
Ну вот смотри, Виталик тут, видишь, пишет, Андрей валил далеко не меньше, и вообще все нормально клепали, Саня взял рекордную сайду, Миша треску реально крупную.
Кстати, Саша, это вообще, я такую сайду, да, не, может быть, их видел, они там в стае ходили, но не стрелял, он прям вообще вот. Нырнули и взял тут же эту сайду здоровую. Хорошая такая, выдающаяся штучка была. Там Мишка, да, тоже к треску. Вот он рекорд нашей поездки, да, по габаритам трески взял. И, по-моему, он камбалу самую большую стрельнул. Вот такую хорошую, серьезную. Мы там каких-то языков насобирали, а Миша взял в эту камбалу.
Угу. Слушай, ну, вообще глубоко ходили?
Да нет, там 10, ну, 15, может, 15 максимум.
Я не понимаю, как вообще, как можно нырять глубоко в 9-миллиметровом костюме? Это же сколько грузов там?
Ну да, да.
Это надо какой-то компрессионный неопрен однозначно брать, да, наверное, чтобы вообще потом подняться на поверхность?
Ну так, да, полдороги гребешь ластами, чтобы нырнуть, а потом со дна пытаешься полдороги подняться, да, там до нейтральной получится. Есть такой, да, момент не очень приятный, конечно, в северной нырялке. Ну что делать, зато в комфорте. Я помню, на каком-то соревновании, мы ездили на соревнования, да, с ребятами в Кристиансунда, такие же годные, да, соревнования в Норвегии. Так там чемпионы-то в пятерочке ныряли, то есть делали себе комфортное ныряние, а температура тела второе дело было. И я так, нет, я на семерке остановился и все.
Виталик, он говорит, что до двадцатки ходил в паре мест, но это ничего не дало.
А, может быть, да, я вот что-то, ну, пропустил. Когда, где он ходил в двадцатке.
Ну там, я так понимаю, что на таких глубинах, в принципе, особо делать нечего. Вся рыба находится ближе к берегу.
Ну, по палтусу, может быть, можно, да, склон пробить пониже, да, посмотреть, где он лежит. Но это, опять же, если мы опоздали с приливом, да, и если вот не холодная вода, а зашел малек, зашла мелкая сайда, зашла какая-нибудь там, как это, мойва там какая-нибудь, вот он, когда сопровождает эти стали, он выходит на глубину, вот 4-5 метров там лежит прям буквально все рядышком, тогда без проблем. Просто вот те условия, в которых были мы, там, может быть, надо было побить поглубже, да, на склонах уйти, потому что не было наверху ничего, пусто было, только трески ходили одни, а это не их кормовая база, да, такая, и не было вообще ничего, ни малька, никакого рыбы мелкой, ничего не было, только вот под дну трясчины ходили и все. Угу. Ну, в полтусине. Это я про полтусинное место, которое вот, ну, было у меня на заготовке, которое никогда не разочаровывало, да. Вот тут мы, конечно, рановато приехали немножко туда.
Ну, в этом году вообще такая поздняя лето, или как
сказать? Да.
Слишком растянувшаяся весна, холод. А вообще в это время года там уже...
Уже можно, да, уже можно вовсю там порезвиться, потому что и... прошел бы у нас 100% удачно эксперимент с добычей рыбы с берега, да, как Виталик показал в последнем выходе. Ну вот тогда было не в том массовости, в каком я видел. Я засовывал голову, разгонял сайдин, да, кончиком гарпуна, чтобы стрельнуть в треску, которая стояла под ними. Но это вот такое количество рыбы было, да. Сейчас было меньше. Ну, такие единичные экземпляры сайдинок плавали, по которым надо было попасть. Холодно, холодно еще было.
Слушай, ну, в целом, в эту поездку удалось тебе самому подстрелить какой-нибудь интересный трофей?
Не-не, Саш, у меня ничего не было. Такая обычная добыча еды, да, когда уже ребята, например, изыскали трофеев, да, и устало выходили, а забывали про то, что надо есть, тогда да, там буквально вот, знаешь, сейчас быстренько, хоп, там пару нырков, треску какую-то взял, там 2-3 килограмма, и все. Ничего не было.
Слушай, ну а эпизоды какие-нибудь интересные были, которые тебе лично запомнились, там запали в душу?
Да, это все вот эти дни, которые как только вот я их встретил с самолета и проводил.
Ну давай парочку там
вспомни. Одни эпизоды.
Что тебя-то цепануло?
Там, ты знаешь, там вот только вот дожить до ночи, вот, в 3 ночи ложились спать обычно, да, а у нас сутки сдвинулись караул. Это все в каких-то прибаутках, в историях, каких-то там в заданиях, каких-то новых движухах. Ну, вообще здорово все было. Не знаю, просто боюсь, Саша, какие-то что-то вот, может быть, эти моменты войдут, да,
уже. Нет, я имею в виду, что лично ты запомнил, что тебя как-то. Что тебе запомнилось?
Да, сейчас скажу, самый шикарный.
Потому что Саня это будет как-то, ну, я так понимаю, рассказывать.
Шикарное впечатление, что меня произвело. Вот опять же, возвращаясь к этому любимому полтусынному месту, да, куда мы ездили, куда я возил ребят, это оно представляет собой такой, знаешь, ну, в виде полуострова маленького, там на него даже мостом идет дорога, да, потому что, ну, вокруг нету просто дорог, да, просто вот на этот полуостров построили мост такой хороший, большой, и в конце него там маленькая-маленькая такая, не знаю, как деревушка, городочек, да, он там называется. Как сказали местные жители, это практически там 80-90% типа дачи. Они сюда приезжают просто на дачу. Там какой-то смотритель есть в церкви, да, постоянно живущий какой-то там комбайнер, там, либо этот уборщик снега, да, и все, остальные все приезжие. Вот, мы туда, я уже туда езжу лет 5, да, наверное. Ну, мои поездки были, я приезжал, останавливался на день, стрелял там палтуса на рыбу, и мы уезжали в лагерь, да, в наш какой-то, на сам Сальстрауман. Мы в этом месте решили разбить лагерь, в эту поездку, да, поставить всю палатку, автобус, да, там на 2 ночи, и пожить, потому что пробить это место нужно было, поймать приливы, обязательно моментные приливы, да, там по отливу в другом месте посмотреть, вот. Поразило, знаешь, что неподдельный живой интерес всех жителей этого поселка к нашей компании. То есть была как ситуация: подошел один человек, мы с ним поговорили, да, там мы пообщались, подошел второй, там, и в итоге ночи заканчивались, по-моему, под утро все, потому что со всеми жителями надо было обсудить все проблемы, какие в них, видать, такой дефицит в общении, вот я понял.
Ну, это как раньше, в стародавние времена, там, да, в какую-нибудь деревню приходит путник, там, какой-нибудь странник, его все хотят к себе в гости заполучить, чтобы узнать, что там во внешнем мире-то происходит.
Да, и они вот, невзирая, да, на то, что русские, как бы, такое отношение, то все-таки это же страна НАТО, там, да, вот, вообще очень дружеские, там, хорошо все знают английский, там, дедушка какой-то на английском великолепно говорит. Благо вот Миша был, шикарно владел английским, так и полностью нам всю картину, да, разговоров там переводил, потому что моего не хватало на те обороты там, и особенно когда что-то там политики какие-то, обсуждения, да, мой словарный запас иссякал. Вот, и просто, и тут мы постоянно в гостях такие были, люди улыбались, здоровались, и потом уезжали, когда с деревни, ну, сквозь нее же дорога проходит обратно, да, со всех домов едешь, ты, люди стоят и машут, знаешь, провожают, блин, ну это вообще шикарно.
Слушай, а как вообще в целом тебе местное население, какого ты о них мнения? Ну так, без особой политкорректности, вот расскажи, потому что вот у меня там живет подруга, и она говорит, что ей Норвегия очень не нравится, потому что они какие-то скучные, все неинтересные, там с ними поболтать, там поржать, посмеяться, там как-то не получается, как вот с нашими, какие-то они вот себе на уме, там, ну, такие вот, не знаю, угрюмые.
Есть такое, да, есть такое, вот, особенно на севере, вот, куда я езжу, да, может быть, в средний, там, по южной, там, как-то поинтереснее, ну, да, есть такое у них. Ты знаешь, в этой поездке непосредственно с норвежскими жителями сталкивались именно вот про эту деревню, которую я тебе рассказал. А везде, в остальных кемпингах, ну, 90% приезжих было со всех там стран там. И ты знаешь, очень много русскоговорящих там, с Польши, там, с Прибалтики, там, с Украины тоже. Ну, вот это везде мы встречали. А так, что прямо с норвегом таким, знаешь, только вот в этой деревне, наверное, общались. Даже на север самые мы заехали, когда на Нордкап ездили, на самую северную точку Европы, да, там по приглашению в дайв-клуб, не дайв-клуб, а в фишинг, деревню такую, кемпинг, тоже все русские, так, норвегов не было. А вот в этой деревне, я говорю, что вот это поразило, да, что там вот коренные норвежцы, да, местное население именно стопроцентное, и вот такая вот ситуация была.
Ну хорошо, ладно, про эту поездку я понял. Ну, вспомни еще какие-нибудь ситуации из предыдущих своих поездок. Интересно же представить в красках все-таки эту охоту, а лучше всего это сделать на примере.
Ну, ты знаешь, уже все такое уже обыденно. Единственное, что да, палтус это вот этот. Ну, смотри, ситуация была. Приехали ко мне ребята из Ярославля, да, там возил их тоже в Норвегию. Пошли мы в поисках на северной точке за палтусом. Ну как, не только же за ним, я просто сказал, что здесь есть, бывает он. А так в основном было хотя бы им там трески и камбала настрелять. И я вот видел действительно разница. Опытные очень охотники, опытные ребята. Мы плывем, они не видят рыбу, да, которая стоит в кустах, которая лежит на дне, которая там где-то сбоку там крабов этих собирает. Не наметанный глаз, да, не настреленный на эту. Самая вот интересная ситуация была такая. Я не видел, мне рассказывал человек, который потом мне ее рассказал. Говорит, я смотрю, ты сидишь, стоишь, отдыхаешь на поверхности. Но это он мне рассказывает про меня, да. Я, говорит, думаю, подплыву к тебе, возьму за плечо, там, спрошу, чего? Рыбы-то нет, куда поедем дальше? Вот. Смотрю, ты, ну, готовишься к нырку отдышаться, там, потому что там на компьютер какие-то телодвижения делаешь подготовительные. Я подплываю, ружье нацелено у тебя вниз, под нами дно, там на глубине 5 метров. Говорит, я хочу тебя взять, ты хоп на нырок пошел. Я пошел за тобой тут же. Ты, говорит, плывешь, вытягиваешься ружье. Я смотрю, куда он стреляет, говорит, в дно, зачем? Говорит, делаешь выстрел, и говорит, дальше говорит, непередаваемое что. Этот, говорит, куст здоровый, он начинает двигаться, стартует и вместе с ружьем уходит, да, ну, в палтусы, я стрелял в палтусы, я его видел, лежал, он до конца, были мы в метрах в двух от него, потому что, ну, да, в упор прям засадил, он не видел, что я стреляю в палтуса такого, ну, хорошее блюдо вот это лежащее, да, там, 16-килограммовое, ну, это хотя малек для палтуса, да, но все равно это рыбина хорошая такая, боец. Вот, видишь, о чем?
Слушай, я сразу вспомнил наши с тобой охоты в Таиланде. То же самое, я с тобой нырял, снимал тебя на камеру, и ты тоже видел рыбу в тех ситуациях, когда я ее точно вообще абсолютно не видел. И стрелял, и брал. И ситуации, когда мы с тобой вместе ныряли и выныриваем, ты говоришь, вон, смотри, видел, макрель прошла, здоровая. Блин, Андрюха, какая макрель, где? Как-то все-таки у тебя глаз наметанный.
Ты оператором был, видишь, у тебя другая ситуация была. А тут охотник, он-то, ну, уже все с ружьем тоже уже охотится. Просто что, ну, не научился еще глаз, да, отфильтровывать вот те нужные силуэты, да, линии какие-то, которые должны тебя заинтересовать. Хотя, вот, вспомнил, в этой поездке было полностью 100% наоборот, Саш. Я иду, мы уже там день ищем, я вижу палтус, есть, лежит он, да. Я шел, у меня сердце уже колотится, там 12 метров где-то было. Все, думаю, наверное, может быть, мне показалось. Я приближаюсь, я понимаю, чем ближе, что это точно он. То есть, понимаешь, не наоборот, что там какой-то куст. Это 100% он. Я приближаюсь, все, выискиваю эту линию среднюю, да, там за головой чуть. Стреляю. Блин, это был куст. Это был такой шикарный куст. Просто 100% подходящий на него. Либо у меня уже там, знаешь, что-то... из-за этих, что надо, надо добыть, что уже в голове срисовалось, ну, блин, 100% было. Причем гарпун засадил так, он там пробил какого-то ежика, рапана пробил он, да, с этим все глубоко в песке, и когда вытащил, у меня там на гарпуне был вот этот рапан там, заякорившийся, караул там долго вытаскивал гарпун со дна. Вот, вот такая ситуация была.
Слушай, ежиков этих вы прям, их как вообще едят? Вот прям сырыми?
Ну да, да, это икра. У нас
икру, даже... только икру в них едят, больше ничего.
Да, ребята срабатывают с собиранием ежей вот этих. Ну ты знаешь, там это вообще самая большая, наверное, прокол был с моей стороны, со всего. Мы, оказывается, собрали условно ядовитых ежей. Красных ни в коем случае брать нельзя. Надо брать именно зеленых либо черных ежей. Вот. А эти отравленная икра у них может быть. Ну, как сказали, может быть, да. Не сказать, что всегда 100%, может быть. Вот. Ну, что-то подсказало, и мы так насобирали их, попробовали, но есть много не стали. Это даже уж без этой еще информации, ну, что-то нас сберегло. То, может быть, да, действительно, там пол съемок экспедиции провели бы с отравлением.
Не все могли бы тогда попасть в этот замечательный фильм.
Контента могло быть меньше, там, дай бог, гигабайт 500 бы наснимали, а не терабайт.
Ясно. Ну, вспомни еще что-нибудь из именно дорожных каких-то моментов. Можно из предыдущих поездок тоже, чтобы просто понять вообще, как оно, каково это вот ездить по Норвегии, путешествовать. И тут, кстати, спрашивали ребята здесь в чатике, сколько спалили бензина и не было ли проблем на таможне.
Смотри, это самое, по дороге сразу, по дороге просто поразило огромное количество животных, которых мы встретили. То есть, черт с ним, с этими оленями, которые, ну, это как бы не... Норвегия без оленей, это не Норвегия, да, их всегда полно, везде они гуляют, перебегают дорогу, вот это вещь опасная, да. Там водители, кстати, если моргают, это предупреждает о том, что олени, а не ГАИ стоит, там полиция какая-то на дороге, да, что аккуратнее там где-то, вот. Поначалу-то Саша меня тоже на всех оленей заставлял тормозить и... поснимать их там, да, потом уже тоже привыкли, смотрю, все спокойно. Мы видели очень много, я знаю, штук 10 точно, вот в моей памяти, лосей, гигантских, здоровых, взрослых лосей, стоящих рядом, стоящих на коленях, жрущих траву около дороги, там просто стоящих на обочине и смотрящих, да, на как ты едешь мимо. Вот, представляешь, не зоопарк, а просто лоси здоровые. Там всякие лисы какие-то бегают, белки, зайцы, черт с ним. И вишенкой было, да, это когда мы проехали все границы уже, все, выехали в Россию, мы ехали по запретке, так называемой, нет, запретку мы тоже выехали, да, уже, где нельзя было останавливаться, там 30 километров, все, уже въехали, где можно остановиться, едем, слева нас, от нас была граница с Норвегией в виде колючки, да, там выше каких-то, ну, из по этой полосы, вот, а справа лес, и вот справа с этого леса, прямо перед машиной пробежал медведь.
Блин, только... нифига себе.
И ломанулся к этой заградительной системе. Ему дальше деваться некуда было. То есть там буквально там три дерева было. И Сашка там кричал: всем стоять, сейчас квадрокоптер, будем медведя снимать, там к нему лететь. Я проскочил там, его удержал от этой безумной идеи, потому что он хотел выйти, пойти догнать его там пешком.
Хрен его знает там, чего у этого медведя, может он голодный.
Я говорю, не надо нашу хорошую, шикарную поездку без всяких бламинго, да, там заканчивать так вот плохо. Я говорю, это у тебя в Панаме были плохие организаторы, я тебе сделаю так, чтобы было, ну, вот, все отлично. Постараюсь, по крайней мере. Так оно и получилось, да, и не надо вот в конце поездки вот в какую-то там такую неприятную ситуацию попадать. Поэтому уехали от медведя от этого и дальше. По бензину, не знаю, ну, там 3500 километров средний расход вот показала машина 8,5. Там выше 9 точно не появилось, там сколько. Заправлялись, да, заправлялись в Норвегии раза 4 где-то. Не в Норвегии, мы старались в Финляндии заправиться, и когда там пересекали в Швеции еще, да, потому что в Норвегии это вообще дорогой бензин, там, по-моему, под 90 рублей на наши деньги выходило литр. Но зато мы посмотрели все, мы со средней Норвегии поднялись до самого, по краю, по океанской вот этой дороге, не по какой-нибудь там прямой через Финляндию, через Швецию, там есть такие скоростные, хорошие прямые, ну, условно прямые дороги, да, на север. А мы пошли вот прям вот как вот изрезана Норвегия, да, вся, фьордами. Вот мы по этой дороге, по этим фьордам и пошли, поехали. Добрались до самого Нордкапа, да, там туристов, конечно, много, суровое место, но всем надо съездить, поставить точку, что я был на самом севере Европы, да, на самой точке севера Европы. Вот. И вот по этой фьордовой дороге мы ехали, и ты знаешь, там единственное, что вымораживало, ты видишь вот примерно пункт, да, который сегодня надо преодолеть, там город, да, который ты знаешь, он вот на расстоянии вытянутой руки через фьорд от тебя, на той стороне, да, а его весь надо объехать, этот фьорд, там часа 4 объезжать. Ну, знаешь, вот город видно, вот машины ездят, да, там свет в окнах. На той стороне фьорда. Нет, нам до туда еще 4 часа.
Блин, да, это облом. Ну а что там, какой-нибудь паром там, ничего такого, нет?
Так, я еду и говорю, вы, блин, норвежцы, вы что, там вы паром поставили, там туннель прорыли, а тут ничего не сделать. Ну, видать, экономически просчитывают как-то, да, и что лучше...
Ну, денежки-то они считают, они же не всегда такими богатыми-то были. Вот я лично так понял, что Норвегия... По-моему, еще Гена Коваленко про это рассказывал, что они
недавно, да,
там что, было. Что они там бедно жили, они рыбу ловили там, и этим как-то и кормились. Это вот нефть, когда они нашли, вот у них там это и началось все.
Да, все правильно, абсолютно верно ты сказал информацию. Вот нет, ну надо отдать должное, в тех условиях, в которых мы ехали, какие дороги. Там через скалы пробито столько подземных этих туннелей, да, вот этих. И в одном месте был подводный туннель этот, что мы по проливам проезжали, вниз долго спускались, потом вверх долго подымались там в туннеле в этом. Не, все отлично, сделано, конечно, дороги. Там же даже, знаешь, эта картинка-то по интернету ходит, знаменитая такая, демотиватор-то этот. Расскажи им, как тяжело проложить дорогу, да, это в твоей деревне. Там такая дорога-то норвежская, там 5 или 6 этих островков маленьких, и такие шикарные дороги с одного островка на другой, на другой, на другой и дальше. Там, на каждом там по два домика стоит, да, на островке, и вот отличными мостами соединены все. По-моему, это Атлантик Роуд, это вот эта арктическая дорога, знаменитая. Как раз она недалеко от Кристиансунда, куда мы ездим на соревнования вот эти знаменитые норвежские там, по подводной охоте.
Тут Виталик, ты чат видишь, да, пишет, ты вспомни...
Я сейчас такой весь в воспоминаниях не смотрел чат.
Ты вспомни пешком, которые шли навстречу из Нордкапа, дедушка и бабушка немцы.
Да, вот это да, ребята, мы встречали. Мы встретили первую пару, про которую нам рассказали, там задолго, ну, того места, куда мы доехали. И ребят, которые буквально недавно оттуда вышли, мы приехали в северный вот самый кемпинг, да, и нам хозяева рассказали, что у них ночевали... люди, которые пешком идут там что-то в Швейцарию, что ли, до Нордкапа, да, ну, то есть откуда-то очень через всю Европу вот эту, и вот по этим погодным условиям у них там маленькая тележка, да, в руках, и вот они просто пешком. А про вторую пару, которая, говорит, ушла от них там вчера, там, утром, да, мы ее видели вот уже на перевалах на этих, на горных, там, когда ехали, подъезжали к этому месту, я еще говорю, что это люди, наверное, путешественники пешком ходят, то есть не местные жители, которые с села до села пошли, такие, судя по экипировке, по всему, ну, вот люди, конечно, просто вообще, молодцы, европейцы, да.
Слушай, ну скажи, ты вот ездишь в таком автономном режиме, и ты ныряешь с берега. А устраивает ли тебя охота с берега? Может, все-таки лодку нужно брать с собой?
Нет, 100% устраивает. Все, что нужно, можно спокойно добыть с берега, да. И я тебе говорю, у нас даже были ситуации, там есть одно место, такой хороший кемпинг. Знаешь, вот эти рорби, знаменитые норвежские, это домики на сваях, которые уже практически в море, да, стоят такие. Там мы переодевались в души, да, ну, вот в нашей комнате. Выходишь, делаешь 3 шага, падаешь с этого деревянного помостика вниз, и мы берем тут палтуса, там камбалу, зубатку, треску. Вот рядом все. Просто. Ну, конечно, это уже, знаешь, уже не то, как бы, да, где там ластанья, там час на ластах, да, где там куча нырков.
Ну, да, вот, там против текухи в водной воде.
Была вот такая, да. Не, у нас было вот в нашей поездке все. Мы не попадали в течение, мы там, вот была вешка, да, у нас была цель. Кстати, я делал 2 попытки к ней выйти, я не дошел. Виталик дошел до нее на ластах, вот в тех плохих условиях. И потом на следующий день мы, когда поймали течение, когда мы уже грамотно подошли к этому вопросу, да, и мы там при помощи течения дошли до этой вешки, поработали, поймали стоп в обратку и по обратке назад вернулись. А в первый день там так ластами не даже жарко было, я уже девятку вниз хотел идти менять на семерку, потому что просто уработались. Это на постоянно недоедание, холодное, но, знаешь, там состояние. Ой, поработали отлично вообще. Ребят, не думайте, не, вот реально было, ну, немножко было выживание, честно. Было на некоторые моменты работы на износ, да, хоть там и кричат, что да вы чё в этом доме. Ну чё, он же все-таки маленький автобус, там есть свои неудобства, да, и спать тесно, и быстро не переделаешь из кухни в спальный вариант, да, поэтому были у нас такие.
Слушай, тут что-то народ спрашивал еще про компьютеры. Что лучше... А, стоп, это не про компьютеры, это про ласты.
Ребята спрашивали про эту, про питомзу. Шикарная питомза была у Миши. Вообще мне так она понравилась, потому что я использую просто сетку для сбора гребешков.
А, да, вот да, это... про сетку, вот про это другой вопрос, да. Да.
Мне очень понравилось нашего производителя, там что-то кто-то был написан, производитель там типа... питомзы для сбора, да, вот, и забыл, честно, вот хотел, такая грамотная, там сверху, как бы кусок пластмассы, разрезанный на лепестки, на такие, чтобы, знаешь, туда засунул, обратно не выпадало, да, вот, вот и компактно складывается, и расстегивается, и сбоку висит, вот шикарная вещь, ребят, найдите, если кому вот нужна питомза в работе, вообще лучше конструкции не видел я, как раз хватит.
Да, и вот был вопрос, Вадим Данильцев спрашивал, на таком течении, что лучше отрабатывало, Deepmaster или C4?
Ой, там,
и в чем, да, ты сам гонял?
Там же были эти баталии, там Виталик там высказывал свою точку зрения, там ребята свою, там, потому что они с C4 были знакомы. А я так скромно, конечно, у меня что было, то я в том и нырял. Они, конечно, посмеялись над той жесткостью, которая у меня была, у меня какая-то супер жесткие... лидер финцы были, но я попросил просто Леонида, да, Клешнина, чтобы такие были ласты у меня, потому что, ты знаешь, это была поездка в Норвегию, я под нее брал, ой, в Индонезию, я брал под нее.
Ты там против из дропов, а там вырываться?
Да, 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 чтобы я пользовался все-таки своими сильными ногами, и если когда надо, я вжимал, потому что когда у меня были мягкие ласты, я видел, что такое, ну, когда ты отрабатываешь, а они на месте работают, да, там просто, ну, проваливается, и все, и не выйти. Ну вот, Виталик заставил задуматься, сказал, что в мягких надо по-другому работать, и они еще лучше, чем жесткие будут работать. Ну, все надо практика. Знаешь, кто к чему привык, и кто знает, что ждать от своих ласт, и он пользуется этими плюсами и минусами, да, может быть, кто научился работать. Кому-то не идут вообще просто жесткие, может быть, да, перейти на...
Мягкие. Ну, есть же мнение, да, что от темперамента, да, зависит еще.
Да. Опять же, почему-то вот не понравились варианты фридайверских, да, Виталий говорил, что это для охоты неприемлемо. Ну, все надо пробовать, смотреть. Может быть, я поменяю свою точку зрения и перейду на мягкий, да, но когда возьму где-то так хотя бы опробовать. Пока знаю, что вот эти, если я давану, да, они вот эти 10 секунд хорошей плотной работы, они помогут. Скорее всего, они, у них плохо, да, вот по течению долго работать. Скорее всего, правильно, да. Лучше, наверное, мягкие в этом варианте взять. Я не... неприемлемо они в этом, да.
Да, вот, вот. Ну, хорошо. В принципе, будем сейчас уже финалиться. Ребята, сейчас вот последний вопрос, буквально пару вопросов Андрюхе задам. Здесь, кто сейчас слушает в прямом эфире, кто с нами в чате, если еще что-то хотите спросить, пишите, еще у вас есть время, пишите ваши вопросы. Ну, а Андрей, тебе такой вопрос. Лично для тебя итоги поездки, какие-то выводы, может быть, что-то ты понял там по снаряге, там по, не знаю, по организационным моментам, для себя что-то открыл там, какие итоги?
Саш, итоги, ты знаешь, все, что задумывалось, как хотела сделать поездка, как готовилась к ней, было реализовано на 100%. Не было никаких каких-то организационных косяков, каких-то там провалов, да, каких-то нежданчиков. Вот, вот хорошо, что вот так вот прошло. Нет, был тот экстрим, который, на который мы рассчитывали, которого мы сами себе подвели, да, но в плане вот какого-то бэкстейжа вот этого...
Там... Нет, я не про то. Я имею в виду, ты, может быть, чему-то научился, что-то решил, вот, блин, это ружье больше брать не буду, там, возьму другое. Ну и вот такого плана какие-то выводы для себя сделал и что-то, может быть, открыл для следующих поездок.
Ну смотри, по... оборудование, ну, точно так какие-то только, может быть, моменты вот по питомзе, да, и по ластам, да, задумался. Остальное все, ну, отработано уже не первая поездка, и понятно, где, как оно работает, и оно отлично работает, да. Может быть, голый костюм, да, на море все-таки, потому что понравилось, когда вот ребята выходили, во-первых, быстро обсыхали, да, стекала вода, и вот эти долгие переезды в лодке в моем в лайкровом.
Ну, в тряпке-то да, слушай. Ну,
а вот там вот гораздо шикарнее. Ну,
я тебе скажу по своему опыту, абсолютно голый костюм. А, ну у тебя же есть голый костюм или нет?
Есть, да, у меня этот расцветка, как у Палтуса, да, мы еще смеялись.
Что офигенно, мы... вылез в лодку, одна минута ровно, и все, он сухой, и тебе не холодно.
Но он уже стал такой, уже не девяточный, он уже давнешний, а я в нем мерз, а вот этот новый ямамотовский Скорпен, мне просто, конечно, я в нем комфортно себя чувствовал, и не мерз ни капельки, ничего не мерз, вообще первая поездка, когда я не мерз, была, да, даже был вот такой момент, который тебе рассказывал, жарко, да, вот, в плане опыта, ну, конечно, 10 дней там с тремя, ну, разными людьми, да, с разными мировоззрениями, это всегда привносит что-то новое, знаешь, там, потому что разговоры помимо проекта, что нам надо сделать, не заканчивались, а мы говорили обо всем, да, все затрагивали темы, вот, поэтому, ну, это есть на, там, для себя там что-то, да, что-то может по полнейшей работе, там, какой-то карьере, да, там, что-то такое.
Ну да, слушай, я вот всегда думал, ты такой человек яркий, медийный, тебе нужно канал на YouTube свой вести, ты, блин, да. Ты создан для этого.
После того, когда ты поработаешь...
Я вот и хотел, не заразился ли ты от блогеров-то вот этим вот?
После того, когда ты поработаешь с Кудрашовым и видишь готовый продукт, выходящий с этого, что-то делать хуже вообще не хочется, потому что ты видишь уровень, да, и воспоминаешь свои подделки, которые, да, я там когда-то делал, да, и сейчас взялся, но это нет, это вообще шикарно просто, конечно. Это уже совершенно другой уровень, это сопоставим. Ну, что говорить, ну, посмотрите видео, просто отлично. Не то, что там я там снимался.
Да, мне самому, знаешь, как за Саню так гордо. Я помню же, как он вот начинал, как все это начиналось, а теперь номер один на YouTube. Это же вообще
поэтому
круто.
Что-то делать хуже, да, ну, неинтересно.
Ну, зачем хуже? Ты можешь делать это просто по-другому, в своем стиле.
По-другому, да, может быть, с какой-то своей фишкой, да, вот придумать. Ну, есть идея, потому что с Сашкой очень...
Саня вот делает качественный контент, а ты посмотри топовых блогеров других. Посмотри людей, у которых там миллионы подписчиков и миллионы просмотров каждого видео. Посмотри, какой контент они делают, и офигеешь. Я вот тоже начал интересоваться этой темой и понял, что качественный контент – это вообще редкость. А вот в основном люди на хайпе на каком-то выезжают и набирают аудиторию, набирают просмотры.
Ну, у нас была вот это веселый разговор, да, когда я ехал, и говорю: «Саша, вот, ну, ты представляешь, ты вкладываешь большие деньги, много техники, аппаратуры, монтажеры, да, там съем для 25-минутного ролика, там, ну, безумное количество, да, материала было снято, чтобы из него вытащить вот это все. У тебя просмотров 250-500 тысяч, да, а у меня детки смотрят канал, 3 миллиона просмотра, дяденька с дочкой сел, достал какую-то ерунду, там, измазали лицо, и все, 3 миллиона просмотров». Говорит, вот не обидно ли, да? Знаешь, люди в этом плане, ну, гораздо продвинутее, имеется в виду, в подписчиках и просмотрах, да, там больше денег зарабатывает, а тут человек вкалывает, ну, на уровне, да, но не на таком.
Ну, ладно. Смотри, тут тебе Виталик задает вопрос, который я и сам хотел задать. У меня эта мысль прям вот была еще тогда, когда я смотрел видосы Александра и читал на Фейсбуке, в Инстаграме о вашей поездке. Смотри, вот Виталик тебе задает, я прям зачитаю. Многие просили узнать.
Я прочитал. Да,
ну,
да.
Ну давай, я озвучу. Нет ли у Андрея мысли о том, чтобы рано или поздно заняться организацией таких поездок? Без всяких скажу, у Андрея это на таком уровне, что просто курят большинство сафарищиков. И это видно, народ интересовался. Можешь ли ты руководить каким-то таким направлением? Это мысли, реально, вот у меня была, прям у нас с Виталиком одинаковые мысли. Думаю, блин, Андрюхе надо это делать, организовывать, людям будет хорошо, и ты деньги заработаешь.
Саша, вот всегда боюсь, когда переходит вот любимое дело, да, это было любимое, я к этому, мне очень хотелось с ребятами съездить, да, я и готовился поэтому, соответственно, и относился. Когда, если это перейдет в коммерческое русло, да, ну, как бы не испортилось там, ну, другое немножко отношение к людям. Потому что всех, кого я возил, это либо друзья, либо очень хорошие люди, с которыми я пообщался, которым понял, что мне с ними будет комфортно, да, в этой поездке. Вот, возможно, я не готов еще вот возить всех. подряд.
А всех, наверное, не надо, ты же будешь сам
отбирать. Не, ну имеется в виду, вот кто заявку там представляем, да, это же не имеешь права отказать там, а там...
Почему возможно... не имеешь права отказать? Ты озвучь условия сразу, беру только тех, кто нравится, и все.
Не могу сказать красиво, но вот когда оно складывается, да, хорошая компания, когда душой ты их ждешь, да, соответственно, может быть, так и получается. А если это переходит на коммерческую... Ну, вот мы видели даже на примере кемпингов, да, вот приехали Гене, да, Коваленко, и у него встречи, и у него 2 дня были. Ну, это вообще такая атмосфера душевная. И были мы еще в другом вот кемпинге, так скажем... Ой, как же сказать-то? Ну, тоже там была какая-то договоренность, но вот немножко неуютно чувствовали себя там. Просто как, ну, как к туристам относились, да, как на обычное, и чувствовалось. Не перешло бы это немного вот эта коммерциализация, да, вот это моего хобби, да, в
какую-то. Ну, я прекрасно понимаю твою мысль, но я тебе хочу сказать, что бизнес может быть с человеческим лицом. Это однозначно.
Да. Опять же, вот с моей ответственностью, как бы всегда кажется, что что-то не доделал, что-то вот не додал, да. Вот, ну, это надо действительно или вывести хорошую машину, действительно техника, чтобы удобно было, там уже большая, там никаких накладок не было. Ну, немножко на другом, чем вот такая вот дружеская поездка. Должна подготовка быть, соответственно. Если уж люди платят деньги, то ну, они должны получить за них что-то.
Ну хорошо, у тебя эта мысль все равно где-то в голове сидит, может, ты еще передумаешь. Слушай, но что по дальнейшим планам? Куда дальше поедешь?
Завтра днем я встречаю большую компанию во главе с Денисом Воеводиным с Барнаула.
Да-да-да, я знаю, что ребята к тебе едут.
В субботу мы стартуем по следам Александра Кондрашова.
Большой-большой, кстати, всем привет, я по ним скучаю. Хорошо, ну а там Индонезия, не знаю, Таиланд, что-то вот...
Пока, слушай, пока рано, да нет, сейчас большие перемены в плане работы, жены работы, моей тоже, не знаю, пока не буду загадывать.
Ну ладно, давай помечтаем, ты же первооткрыватель, куда тебя вообще манит-то теперь? Ты уже Азию ты открыл, Норвегию открыл, по России тоже, в принципе, поездил. Куда, знаешь, куда дальше?
Саш, я бы с удовольствием вернулся, мне очень понравилась Испания летом, летний период, да, там август, сентябрь в Испанию. Почему? Потому что, ну, это первая страна...
Подожди, в Испании ты тоже был?
Да, был, ну вот хотелось бы, да, в нее, потому что...
Не-не-не, честно... подожди.
Ты про новое?
Ты же первооткрыватель, тебе надо туда, где ты еще не был. Не знаю, Латинская Америка, там, Панама,
конечно,
Соединенные Штаты, блин, да еще много мест же.
Вот, кстати, Сашка заразил Соединенными Штатами, я хочу туда. Эта страна, как выяснилось, создана для путешествия, причем в моем формате. Дом на колесах взять вообще не проблема, и пересекать страну там слева направо, с океана до океана.
У меня у самого мечта так проехаться.
Каждый там день это будут новые места, реально шикарные, они выдуманные для туристов какие-то. Реально там вау, да, вот такими вот. Ну, в принципе, вот такой вот план. Есть, и многие люди так ездят, да, по этому маршруту, уже там отработано, он уже с точками, со всеми, совсем, как выяснилось, и визу, что, в принципе, можно сделать достаточно легко, да, там, обратившись там куда-то к знающим людям.
Ну, это по-любому будет не дороже, чем в Азию слетать, и по билетам, и по другим расходам.
Билеты, да, вот как бы туда, потому что все-таки дети растут, и с детьми вот этот формат путешествия уже будет гораздо интереснее, чем папа приехал на море, вы сидите здесь, да, я пошел там добывать рыбу. Ну, как до этого все было, да. Ну, что говорить, что семья-то всегда немножко обделена в плане интересностей.
Да ладно, ладно, ну как так? На Андаманском-то море, там же никто обделенным-то точно не был.
Наверное, Америка, да, все правильно. Ну, опять же, с охотой, да, тоже, чтобы можно было поохотиться. А там есть, говорят, охота. И причем сейчас же и пресноводную там, да, разрешили, чемпионат прошел.
Ну да, да, угу. Вот, кстати, пользуясь случаем, проанонсирую. Ребята, скоро будет выпуск со Светланой Майоровой. Это девушка, подводная охотница из Украины. Вот она как раз только что вернулась из Соединенных Штатов, где участвовала в пресноводном чемпионате мира. И у нас про это будет рассказ. Ну, там не только про чемпионат мира, вообще эта программа посвящена Светлане будет. Но обязательно и про это тоже поговорим. Ну что, ну все, Андрюха, я все вопросы задал. Если ты хочешь что-то добавить, то давай.
Ребят, спасибо большое, что выслушали. Смотрите, не рекламирую, просто реально интересно будет. Смотрите канал Александра Кондрашова.
Да.
Да, там будет показано. Там я очень много умолчал. Поверьте, вы не будете разочарованы. Извините, если какие-то косяки там мы там, может быть, увидите, потому что люди хаят за всякую мелочь, да, но бывает. Ну, мы старались, честно, это было искренне сделано, это было 100% лайва, да, практически ничего не срежиссировано, там были какие-то наметки, но жизнь ввела свои коррективы. Это вот настоящее, это настоящее, действительно.
Да, я тоже от себя добавлю. Ребята, послушали нашу программу, дослушали до конца. Спасибо вам огромное. Обязательно посмотрите видео об этой поездке на канале Александра Кондрашова. Посмотрите другие его видосы. Я вообще его фанат. Стараюсь все смотреть, что он делает. Мне это очень нравится. Подписывайтесь на канал Александра Кондрашова. И если вы слушаете эту программу на YouTube, пожалуйста, поставьте нам лайк. Будем вам благодарны. Ну что, на этом все. Сегодня у нас в прямом эфире был подводный охотник из Мончегорска, путешественник, первооткрыватель Андрей Шмаков. Это было Водолаз Радио. До новых встреч. Всем спасибо и пока.
Ребята, до свидания всем.
Андрюха, спасибо тебе большое. Пока.
Отлично. До свидания, Саша. Рад был пообщаться.
Я тоже очень рад. Всегда рад тебя слышать в нашем эфире. И надеюсь, еще не раз услышу тебя здесь. Ладно. Все, всем пока.
Хорошо. Ага.